9.5. Сквозь какую преломляющую призму мы сегодня смотрим на прошлое Руси 14-16 веков? Борьба в русском обществе 17-18 веков. Итак, много необычного с точки зрения Скалигеровско-Романовской истории было, оказывается, в старинном московском Кремле. Но потом, в эпоху оккупации 17-18 веков, почти все следы Орды уничтожили. Кстати, следует постоянно помнить, что сегодня нам рассказывают о Кремле 16-17 веков в основном словами иностранных путешественников, дипломатов, писателей, купцов, посещавших Москву и оставивших какие-то записи о своих впечатлениях. Сегодня у всех интересующихся русской историей 16-17 веков на слуху следующие имена: Адам Алиарий, на самом деле Уэльшлягер, Симеон Полоцкий, Сигизмунд Герберштейн, Джильс Флетчер, Джером Горсей, Самуил Коллинз, Рафаэль Берберини, Яков Рейтенфельс, Йоган Кобенцель, Павел Йовий, Альберт Кампенский, Кампензе или Пиг, или Пигги, Йоган Фабри, Антон Вид, Себастьян Мюнстер, Амброджо Кантарини, Матвей Миховский, Иосафат Барбаро, А. Посевино, Манштейн, Маржрет, Майерберг, Франциск, Франческо, Даколло, Лизек, Петрей и другие. А где же ордынские авторы и ордынские документы? Их сохранилось намного меньше. Сегодня нам втолковывают, что на Руси, дескать, плохо писали историю. Усомнимся. Ордынцы писали хорошо и много, например, создали значительную часть Ветхого Завета, включая Пятикнижие. Смотрите Библейскую Русь, хронологию 6. Вот только в эпоху Великой Смуты и раскола империи не смогли удержать за собой крупные блоки своей собственной истории. И их у нас отобрали и приписали другим. А взамен нам придумали и оставили в наследство якобы мрачное татарское иго. До сих пор напористо преподают в школах. Забелин писал: «На старый русский быт мы смотрим или иноземными, или новоцивилизованными глазами, и очень многого в этом быту совсем не понимаем. Итак, многие наши современные и глубоко укоренившиеся представления о прежней русской истории основываются на высказываниях иностранцев 16-17 веков. Подобные свидетельства, конечно, ценны, как уцелевшие воспоминания далекой эпохи, но в то же время они могли быть иногда далеко не беспристрастными, а особенно в эпоху раскола империи. Некоторые из реформаторов, ненавидя митрополию, то есть Русь-Орду, Израиль, и в то же время все еще опасаясь ее, могли не жалеть черных красок». Вот что простодушно пишет Забелин, доверчиво цитируя снисходительно-критические поздние западноевропейские свидетельства. «Печален отзыв очевидцев и иностранцев о нашем старом обществе. Нисколько не заботясь об изучении достохвальных наук, — говорит Алиарий, — русские, весьма естественно, в собраниях своих почти никогда не заводят речи об этих предметах. Обыкновенно ведут они речь о сладострастии, о гнусных пороках, о прелюбодеянии. Передаются разного рода постыдные сказки. Невозможно вообразить, до какой степени предаются они чисто животным побуждениям. Пьянству они преданы сильнее всякого другого народа на свете. Адаму Алиарию увлеченно вторит и Корнелий де Бруин. Русские веселятся с каким-то зверским довольством, зрелищем людей умалишенных и разных коллег и уродов, особенно когда они находятся в опьянелом положении». И так далее и тому подобное. Рассуждая об этом, Забелин пытается понять, почему жители Старой Руси были такими тупыми алкоголиками, в общем-то, животными, если верить описаниям Алиария, де Бруина и некоторых других. По-видимому, в российском обществе 17-18 веков шла серьезная и во многом скрытая от посторонних взоров борьба между раздробленными силами прежней Руси-Орды и новыми реформаторскими и оккупационными течениями, возглавленными Романовыми. Одной из опор яростного сопротивления задавленной ордынской оппозиции был, вероятно, известный домострой, XVI-XVII веков, особенно громко звучавший в XVII веке. На рисунке 9.3 мы приводим список Сильвестра, домострой, датируемый последней четвертью XVI века. Домострой поставил во главу угла аскетическую идею, причем в обстановке тяжелой борьбы с таким западным прогрессом. Проповедь аскетизма иногда приобретала крайне резкие черты. Домострой категорически утверждал, например, следующее: «Если начнут смрадные и скаредные речи и блудные, или срамословие и смехотворение и всякое глумление, или гусли и всякое гудение и плясание и плескание и всякие игры и песни бесовские, тогда отыдут и ангелы Божьи от той трапезы и смрадные беседы, и возрадуются беси. Да так уже бесчинствуют, кто зеренью и шахматы и всякими играми бесовскими тешится». И далее: «Или чародействует, и волхвует, и отраву чинит, или ловы творит с собаками, и со птицами, и с медведями, и скоморохи, и их дела, плясание, и сопели, песни бесовские любя, и зернью, и шахматы, и тавлеи играя, прямо все вкупе будут во аде, а здесь прокляти». Цитата по источнику 55, часть 2, страница 243. И далее: «Бубенное плескание, свирельные звуки, гусли, мусикия, комическое и сатирское, и козлие лица, маски, и же бесятся жрущие матери бесовстей, Афродите богиня, и же творяхут на праздник Дионисов. Не подобает христианам в пирах и на свадьбах бесовских игр играти. То не брак наречется, но идолослужение. Уже есть плясба, гудьба, песни бесовские, варварские песни мирские, сопели, бубны и вся жертва идольская, и же молятся проклятым богам».